России предстоит, вероятно, долгая и нарастающая изоляция.
Почему ты сам продолжаешь делать бизнес все равно здесь, вот в русскоязычном комьюнити?
Находишься под тотальной слежкой, там у тебя в мозгу чип.
Возможно ли сейчас играть в долгую в РФ?
Нет. Сотни миллионов инвесторов по миру зашли во время начала пандемии после резкого падения. Этот тренд пока, конечно, он... скорее про таких, значит, упоротых, как это говорят, криптонов, энтузиастов.
Что такое экономический крах?
Десятки и сотни миллионов водителей по всему миру потеряют работу, вахтеров, там, охранников и прочие, замененные датчиками.
Куда инвестировать сегодня?
Это игра, где можно покупать доли в этой недвижимости через NFT.
Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Люди Про». Мы продолжаем говорить про инвестиции, и сегодня у нас в гостях человек, продуктами которого вы пользовались. Ну или не пользовались, то с высокой долей вероятности соприкасались. Хочу вам представить. Максим Спиридонов. Максим, привет. Приветствую. Можешь в двух словах для тех, кто тебя не знает, чем ты занимаешься?
Я 20 лет занимаюсь бизнесом и предпринимательством. Последние 10-12 – это технологические стартапы в области образования. Из того, что могли слышать, это бренды Натология, Foxford, Edmarket, Digital Долина, Вордика и еще некоторые другие поменьше и менее заметные. Все это в итоге было упаковано в образовательный холдинг Натология Групп, который с год назад я продал себе группу Алексея Мордашова.
Насколько я помню, порядка 2500 сотрудников и более 7 миллионов пользователей, правильно, у всей группы компаний?
Ну, сотрудниками как посчитать? Там, ну, в общем, это очевидно, да. В каком-то варианте подсчета мы приходили к цифрам там под 10 тысяч, если брать всех преподавателей, которые были увлечены в образовательные продукты. Но вот таких штатных там 1000-2 действительно добегало. Тысячи различных образовательных продуктов в вариантах сочетаний. Персональное обучение, малые группы, большие группы, взрослые дети, учителя школьные и так далее.
Чтобы создать немного контекст, когда ты придумал вот эту идею сделать Натологию, понятно, что там много всего видоизменялось. Какой был бизнес-климат и что вообще тебя тогда вот вдохновило на создание этой компании?
По классике, знаешь, когда вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда. Так. Цитата, по-моему, и захватывает. Несмотря на то, что я большой поклонник последние годы системного подхода к бизнесу, вот этот был такой бизнес по залету. Он был, конечно, с изрядным включением осознанности, но тем не менее. Первое, этот бизнес начал не я, а девушка, которая впоследствии стала моей женой. И сейчас ей является, слава богу, Юля. Значит, дальше бизнес начинался как офлайн-бизнес, и тренд, который мы хотели оседлать, а я всегда, когда смотрю на стартап-построение, в общем, мой главный профиль – это стартап-менеджмент, я мыслю в категориях, какое окно возможностей, какой тренд оседлываем, вот в таком духе, да, то есть я такой ловец возможностей, как предприниматель. Там был такой конкретный совершенно тренд, тогда еще тоже не такой яркий, как сегодня, дефицит диджитал-специалистов. То есть мы начали обучать маркетологов, продуктологов, программистов, ну, постепенно разворачивая продуктовую линейку. Начали только с маркетологов. В 2011 году, в самом начале. И это было очень неочевидно, но первое, Юле понравилось. Я посмотрел, действительно, ну, как бы может работать. Думаю, дай помогу заодно, приударю за девушкой. В общем, мы там уже были в таких очень тесных отношениях. В общем, и где-то это было совершенно личное решение, нежелание строить то, что в итоге заняло у меня 12 лет жизни. Но постепенно я в это вовлекся, постепенно так получилось, что я это возглавил. Юля какой-то момент сказала, что все, я устала, как Ельцин, в общем, короче. Я сказал, не-не, секундочку, мы и так с ним копаемся уже давно, поэтому давай-ка я это возглавлю, мы не будем это закрывать. Потому что Натология могла быть закрыта через года полтора примерно после ее старта. Вот, и тогда я ее запивотил в онлайн, и сложились два тренда: обучение диджитал-профессиям, онлайн-образование, тогда только восходящее, многим непонятное, а мы почувствовали эту тягу, что называется. И несколько лет масса геморроя и, в общем, все прочее, все это выросло в компанию с миллиардами рублей, в общем, и с довольно заметным именем на рынке.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Сейчас ты можешь сказать, что ты вышел из компании на пике, вот смотря на события полугода?
Да, это еще раз про то, что никогда не знаешь, какой знак ставить событию в момент, когда оно происходит. Нужно подождать, дать ему отлежаться, и тогда ты поймешь, что это на самом деле для тебя. Я выходил прям очень недовольный этим обстоятельством. Там были нюансы, я об этом много писал, если посмотреть, там, не знаю, погуглить, посмотреть в моем телеграм-канале, можно увидеть эти рассказы. Непростые у нас отношения были на расставании, хотя спорить с самым богатым человеком в России, наверное, не лучшая была идея, но я, в общем, пытался это активно делать. Но в итоге мы разошлись, в итоге я получил на руки довольно большой объем кэша. Будучи недоволен этим в течение года, конечно, в феврале сейчас я понял, что вот, если бы я сейчас оставался в компании, я бы завяз в ней надолго. Не знаю, что это плохо, но... Все-таки по мне во взрослом бизнесе всегда нужно иметь возможность выйти и заняться чем-то еще. А вот сейчас, будь я акционером, как тогда, и руководителем, наверное, у меня такой возможности уже бы не было долго.
А можешь описать немножко вот те чувства, которые были, потому что все-таки ты строил компанию 10 лет. У меня нету такого опыта, я еще там, можно сказать, молод в этом плане. Но когда я, например, строил компанию лично там 4 года и вышел, у меня было очень странное ощущение, что вроде все это закончилось.
Да.
А ты, ну, ты открыт что-то, чему-то новому, и вот чем ты занялся? А чем занялся ты, и какие тогда были ощущения? Вот как ты нашел вот Digital Долину и то, что ты делаешь сегодня?
Ну, на самом деле я за этот год с лишним прошел целый ряд таких внутренних трансформаций, да и внешних, собственно говоря. Если по хронологии, то когда настал вопрос о том, что мы расстаемся в конце 2020 года, получается, в общем, там была такая некая пикировка на выходе между нами в переговорах. Ну, в итоге договорились, я вышел, через боль отрывая от себя все это хозяйство. Но в то же время, по счастью, я все-таки готовился. И хотя это и было больно, но не так остро, как если бы упало на голову неожиданно. То есть, изначально, за 4 года до этого, у нас в документах с... Всех групп, которые тогда заходили, выкупая венчурные фонды, они тогда не покупали у меня, а покупали у фондов, была строчка про их возможность докупиться через 4 года. Я тогда ее оставил, поскольку это был некий такой компромисс, они хотели купить на самом деле у меня долю, я отказался. В общем, думаю, ну 4 года это прям бесконечность, дам этот опцион. Вот. И, собственно, они опционом воспользовались, они меня уведомили об этом в 2020 году незадолго, но я, зная, что он есть, я, в общем, готовился морально. И мне помогло, на самом деле, то, что у меня взрослые дети. У меня две дочки, 20 и 23. Мне самому порой странно произносить этот возраст. В общем, то есть уже вполне себе осознанные не дети. Я прошел, блин, опыт как бы вот, изменения отношений, изменения системы коммуникации с этими дочками из возраста, когда они там младенцы, дети, подростки, и вот сейчас взрослые люди. И ну, вывод простой, как у всех взрослых людей, а значит, взрослые бизнесы, нужно уметь отпускать. То есть, в какой-то момент они в тебе, если и нуждаются, то гораздо меньшей степени. А где-то, может быть, даже и не нуждаются вовсе. Там, слава богу, это не про детей, но вот в бизнесах это так бывает. В моем случае я просто увидел, что компании, входящие в холдинг, Натология, Фокс, Этот Маркет и же с ним все эти, они могут жить без меня. И заранее готовил к этому сценарию. Надеялся, что он не случится, но готовился. Поэтому было больно, но не так смертельно.
Вы В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Какие перспективы ты видишь у российского диджитал-бизнеса сегодня? Но перед тем, как ты ответишь, я хочу вас обязательно просить подписаться на канал, поставить лайк, включить колокольчик, а также не стесняйтесь задавать любые вопросы Максиму в комментариях. Потому что именно вы, ваше внимание, ваша поддержка помогает нам приглашать таких гостей, как Максим, и раскрывать истории действительно выдающихся предпринимателей российского сегмента. Максим, продолжим?
Да, какие перспективы? Я понял, что я не ответил тебе на вторую часть вопроса. Ты так многомерно задал.
Да.
О том, как я зашел вот, дальше в сегодняшний день.
Да, в сегодняшний день.
Так вот, продолжая хронологию, вот я оказался за бортом компании с деньгами, и у меня была задача первая там, разобраться, что с ними делать, потому что, если честно, прежде я всегда почти все деньги заправлял назад бизнеса. Ну, как бы вот в этот раз решил так не делать, да, собственно говоря, и не было идеи для того, чтобы такое количество кэша запихать куда-либо. Поэтому мне вынужденно пришлось научиться освоить ремесло инвестора. Я очень доволен этим обстоятельством. Это первый такой полезный результат, который я вынес из прошедшего года с лишним. Я, в принципе, теперь из практически полного нуля, потому что я всегда был упоротым предпринимателем и почти не касался инвестиций в классическом виде. Сейчас я, в общем, ну, понимаю весь базовый набор инвестиций. Фондовый рынок, крипта, недвижимость, венчурные инвестиции во всем им многообразии и так далее. И пройдя эту школу, разложив там изрядные деньги туда-сюда, я понял, как раз вот к началу этого года, незадолго до событий февраля, я понял, что вообще-то мне инвестором быть в основной профессии неинтересно. Ну, слишком малосозидательная профессия для меня. Занятие, вернее, даже не профессия, занятие. Мне нравится, когда вот нет ничего, и появилось что-то. Да, вот не было там проекта «Натология», да, вот он появился, и сейчас он реально влияет на жизни десятков тысяч, сотен тысяч людей. Ну, то есть задевает жизни миллионов, да, вот там десятки тысяч людей, он уже изменил жизнь. Мне нравится. И это во многом мотивация моя к созданию проектов. То есть я такой, как я это называю с некоторых пор, прагматичный романтик. Даже нашел хороший девиз, который мог бы взять себе, сказанное однажды Корнеем Чуковским, автором «Майдадыра». Я в последнее время часто это произношу. Он даже сказал: «Пишите бескорыстно, за это больше платят». Вот. И это прям про то, как я занимаюсь бизнесом. То есть я, казалось бы, ну, парадоксальным образом, но всегда ставлю в главу угла интересы продукта, интересы клиента, амбиции собственные, сделать что-то большое, да, вот желание сформировать там, не знаю, как в случае с «Натологией», первая компания, обучающая диджитал профессиям. Так и было. То есть в итоге «Натология» стала тем, кто задал рамки жанра. Он создал жанр. То есть мы начали обучать диджитал профессиям в таком развернутом режиме, стали делать это в онлайне, и затем появились, копируя нас, Skillbox, Яндекс.Практикум, Skill Factory. Многие из них создавались моими воспитанниками, буквально теми, кто приходил ко мне учиться, кто у меня работал как менеджеры. И потом либо был заханчен, либо, собственно, ушел на свободные хлеба. Вот, что тоже, кстати говоря, отдельная песня. Я к этому сложно относился одно время. Думаю, ну вот, Я их учил, вскармливал, что называется, доверял им, а они раз так и пересадились, условно, Яндекс Практикум или Skill Factory, например, да, вот это построенное моими менеджерами проекты. Но понял, что в принципе это где-то даже высокая оценка. То, что первое, я научил их быть предпринимателями и мыслить, глядя на все, как на пространство возможностей. И я дал им знания о продукте, которые они смогли превратить в работающие сильные проекты. В общем, в каком-то смысле теперь я считаю немножко своей заслугой многие из тех проектов, которых на самом деле руку не приложил, а приложили те, кого я воспитывал как управленцев. Ну, в общем, короче, возвращаясь к началу этой истории, неинтересно мне быть инвестором, хотя теперь я умею. И это всегда будет таким навыком, да, то есть есть профессия, есть навык. Вот я считаю, что инвестор – это хороший навык, который необходим чуть ли не каждому, даже если ты не работаешь в бизнесе, а работаешь где-то в найме. Но главная моя профессия – я бизнес-девелопер, я стартап-менеджер, я умею создавать из ничего что-то, я умею зажигаться этим и зажигать других, значит, я этим буду заниматься. Поэтому возник клуб «Реформа», который, собственно, вот и собирает таких прагматичных романтиков под своим флагом. Мы говорим, что, ребят, смотрите, мы собираем тех, для кого бизнес – это не только способ заработать деньги, но и форма творчества, инструмент развития. Ты растешь как руководитель, растешь как профессионал в бизнес-девелопменте, растешь как личность, потому что, проходя через кризисы, ты прям очень сильно меняешься. Сам знаешь это, да? Вот, в конце концов, бизнес – это форма, ну, такого ответа на вопрос о личной миссии, о смысле жизни, да, вот, то есть для меня в каком-то смысле это вот миссия, да. И, в общем, я решил вот это первое, это сделать такой сообществом, и оно прям удивительно хорошо пошло. Сейчас уже в первой же неделе больше 100 платных участников и очень хорошая динамика в этом всем. Сообщество, которое соединяет прагматичных романтиков и в то же время, поскольку мы из образования, имеет очень мощную образовательную траекторию. То есть мы, в отличие от других клубов, мы очень много внимания уделяем тому, чтобы активно обучать наших резидентов в клубе всем лучшим практикам современного бизнеса. Вот. Ну и вот и сейчас, занимаясь преимущественно клубом, я параллельно захожу в несколько проектов, какие-то уже зашел, их будет, наверное, 3-5, как управляющий партнер. То есть я понимаю, что мне нужно быть глубже в проекте, чем обычный инвестор, для того, чтобы иметь возможность помочь стратегии, помочь с продуктом, помочь с связями, которые у меня довольно много. Вот такие дела.
Можешь рассказать про пример какого-нибудь одного из продуктов, вот, в который ты вошел?
Да, ну вот, например, недавно мы объявили о том, что я зашел в Indospace. Это софт, который оцифровывает гибридные офисы. То есть, скажем, у тебя офис работает в смешанном режиме, часть сотрудников онлайн, часть офлайн, они постоянно меняются, и ты хочешь, чтобы офисное пространство у тебя было эффективно использовалось. Ты используешь, делаешь этот софт, и через инструменты в личном кабинете можно бронировать рабочие места, переговорки, парковочные места машин, если таковые есть, можно подписываться на своих коллег, то есть кто когда будет в офисе для того, чтобы иметь возможность встречаться. В общем, вот такой вот простой и очень, на мой взгляд, актуальный инструментарий. Или, кстати говоря, я еще об этом не говорил публично, поэтому осторожно так скажу, мы не согласовывали этот момент с моими партнерами. Я зашел уже и работаю как активный участник управляющей команды, ну, в таком совещательном режиме, да, то есть не операционной, а такой вот стратегической, в криптоигре, которая базируется на Пхукете и которая соединяет мир игры, мир гейминга, мир крипты и мир реальной недвижимости. То есть там идея в том, что игра, которая, в общем, в принципе, построена по такому модному тренду end-to-play.
Play-to-earn.
Play-to-earn, господи, да. Да, значит, при этом эта игра – это верхняя часть воронки маркетплейса недвижимости, реальной недвижимости, где можно покупать доли в этой недвижимости через NFT. При этом вот эта компания, которой я занимаюсь сейчас с моим партнером, она сама обладает комплексом недвижимости на Пхукете, сейчас достраивает его. В дальнейшем планирует продолжать застройку, то есть часть будет недвижимости своей, часть она будет брать внешнюю и там типа, ну, заходите к партнерам, ребят, давайте мы вас возьмем вашу недвижимость, оцифруем ее в NFT и будем токенизируем, и будем продавать частями. И для вас это интересно, получать новых клиентов, и вот для нас, в общем, там идея довольно комплексная, интересная, совершенно безумная, вот ровно такая, как звучит, в ранней фазе, но уже очень много сделано, уже там часть игровой карты реализована, токеномика расписана, в общем, первые деньги подняты, и очень неплохая команда.
С чем ты как вот визионер, как предприниматель связываешь популярность вот этой механики, как play to earn?
Люди любят играть, и возможность зарабатывать через то, что тебе нравится, это, по-моему, замечательная история. И это уже само по себе привлекательно. Плюс вот эта вот механика, связанная с криптой, она же еще густо замешана на истории с вообще философией Web 3.0, где ты реально владеешь своими пользовательскими данными, своими, там, не знаю, игровыми артефактами, своими деньгами в этой игре, и можешь как-то их использовать за ее пределами, да? Ну, ты это понимаешь, да? Эта история привлекает энтузиастов. Вот, а вслед за энтузиастами, скорее всего, будет приходить постепенно и публика более широкая, потому что, как и везде, я стараюсь видеть тренды, тренд на тренде и трендом погоняет, говоря, так сказать, шутливо. То есть, Web 3.0 тренд огромный, децентрализация как конструкция и как технологическая конструкция, и как идеологическая конструкция, когда вот пользователь получает назад свои права на владение персональными данными, свои права на владение всем тем, что он имеет в виртуальном пространстве. В отличие от Web 1.0 и 2.0, где это владение условное, да, то есть в любой момент все, что у тебя есть в аккаунте, в Фейсбуке, ВКонтакте или это еще, может исчезнуть, и в общем, даже по пользовательскому соглашению это вполне себе нормальное положение вещей, да, и ты ничего не сможешь с ним сделать. Вот это обстоятельство, как мы знаем, неприятное. Те, кто бывал под баном того или иного социального сервиса, понимают, о чем я говорю. И здесь хочется вернуть себе владение тем, что ты обладаешь не только в реальном, но и в виртуальном мире. Это первый тренд, да, он мощный, да, плюс он хорошо стоит на целом ряде фундаментальных моментов, которые обеспечивают работу, так сказать, инфраструктура, там тебе и деньги, там тебе и, так сказать, юридическая база, да, вот через смарт-контракты и всякие DAO и так далее. Ты думаешь, понимаешь, о чем говорю, как бы, а если, ребята, вы не знаете, то гуглите, это очень полезная история.
Мы где-то выводим подсказочки, да, поэтому.
А, кстати говоря, вот у меня в Телеграме недавно я выкладывал такой подкаст короткий, где пытался минут 10-12 очень компактно объяснить отличие Web 1 и Web 2.0, а Web 3 – и почему, собственно, этим нужно заниматься предпринимателю, почему важно это изучать. Вот поэтому, если хочется какого-то короткого интродакшена, и вы прежде этого не касались, прямо рекомендую, потому что, ну, последний вагон, вот, на мой взгляд, сейчас запрыгивать в Web3 для того, чтобы еще оказаться бенефициаром.
Ссылочку мы приложим, да, на этот подкаст в описании.
Спасибо. Значит, и Web3 тренд сам по себе, да, внутри него тренд play to earn, тоже очень мощный.
Move to earn, sex to earn, play to earn, все, что хочешь уже.
Да, этот тренд пока, конечно, он скорее про таких, значит, упоротых, как это говорят, криптонов, энтузиастов, но в контексте того, куда движется мир, по крайней мере, развитые страны, безусловно, чем-то нужно будет занимать огромное количество людей, которые потеряют работу из-за повальной автоматизации и роботизации.
То есть ты веришь в безусловный доход в будущем?
Я верю в то, что людям нужно будет чем-то заниматься. И да, это не тренд, не доминирующий тренд в ближайших 3-5 лет, но вот там на горизонте 7-10, а уж тем более 15, это ох, как будет актуально, на мой взгляд, когда там десятки и сотни миллионов водителей по всему миру потеряют работу, вахтеров, там, охранников и прочие, замененные датчиками, алгоритмами и роботами. Вот, им нужно будет что-то делать. И более того, это будет проблема не только экономического характера, не только их частная, это будет проблема социальная, потому что огромное количество людей, ну, как бы, так сказать, наверное, не самого высокого интеллектуального развития, потому что все-таки водители обычно, они не сильно претендуют на то, чтобы быть мыслителями. Очень, очень, так сказать, лобово мыслящие вдруг потеряют возможность обеспечивать себя и свою семью. Их нужно чем-то занять. Ну, то есть, для общества будет спокойнее, чтобы они были чем-то заняты, да? И в этом смысле виртуальной реальности, метавселенные и вот это вот play to earn, это то, что, по сути, готовится для того, чтобы их туда высадить всех. Вот, не то чтобы, знаешь, это такой масонский заговор, просто так удачно сложилось, что этот тренд, он поможет государствам, как мне кажется, на длинной дистанции очень хорошо абсорбировать вот это вот отсутствие работы в реальном мире.
Когда ты впервые коснулся криптовалют? Когда вышел из онтологии?
Нет. Я небольшой, в том смысле, плюс ради эксперт в этой, но как любой тренд, то есть я любопытен, поэтому все ключевые тренды я стараюсь ловить на зарождении и как-то в них так погружаться, в том числе практически. А с криптой, естественно, я познакомился в 2012 году, но тогда не придал этому значения, как и многие. У меня был и есть, собственно, хороший приятель, знакомый, Олег, привет, если вдруг смотришь это, который тогда носился прям, ну, как бы, типа, вот там, цифровые валюты, биткоин. Ну, и смотрели такие, типа, чувак, ну, ты вообще о чем? То есть, ну, вот, хочешь цифровой валюты, пожалуйста, вот WebMoney. Вот это да, это валюты, тогда весьма популярные. Ну, или там, Яндекс.Деньги на худой конец. А он говорил, не-не-не, вы не понимаете. Действительно, многие не понимали, и я тоже не до конца всосал, но как так, начал эту тему мониторить понемножку. Потом постепенно, там, в 2016-му, наверное, меня это заинтересовало все больше. Я какое-то количество этих биткоинов купил, помню только биткоина. Вот, причем я застал этот момент взлета, по-моему, 17-й год был, да, когда он резко понесся с 3-5 тысяч к 20. Так получилось, что у меня еще случилась та сделка там на не такие большие деньги, как последний экзит, но все-таки заметно. И я думаю, дай-ка я докуплюсь. Я вот стал докупаться, так сказать, пресловутой лесенкой, в итоге я купил в самый неудачный момент вот на этом этапе. То есть у меня получалось там покупки, не знаю, по 16 тысяч биткоин. Вот. Тогда это было дико, сейчас кажется, что это очень выгодно в моменте. И после этого, когда он свалился до трех, единственное, что я сделал, на мой взгляд, не глупо, это то, что я сказал, нифига, я понимаю, как это случилось, и я понимаю, что за тренд тут работает, и я уверен, что это отрастет. И я на несколько лет просто забыл об этом всем, ну, был занят онтологией групп, развитием фактически вот, стартапа, который мне в тот момент был в приоритете. Потом реально отросло, вот, потом я счет как бы счет докупался. В общем, сейчас какое-то количество инвестиций у меня есть в крипте, не драматическое, в сравнении с другим портфелем, конечно, гораздо меньше, но тем не менее. И главное, что я очень серьезно погружаюсь в то, как это устроено, и ищу крипто-стартапы. Один из них вот сейчас я нашел, пока не называю его просто от того, что мы в момент не согласовали выход в паблик, но это случится буквально в ближайшие пару недель. И буду дальше смотреть, потому что как с онлайн-образованием, так же, не знаю, там, с социальными сервисами в 2007 году, с подкастингом, который я начал в 2008 году строить, я выплывал на том, что я как визионер видел тренд, смотрел на то, как он развивается, наблюдал, как это происходит во всем мире, взвешивал, пытался прикинуть, как это может двигаться дальше. И когда видел, что траектория будет потенциально уходить экспоненты вверх, я делал ставку на это, то есть выстроил какой-то продукт. Какой... И здесь я намерен сделать то же самое.
Какой тренд, на твой взгляд, уже прям уходит в прошлое?
Ну, то есть его температура остывает, да, и использовать его поздновато. Таких всегда море. То же самое онлайн-образование, на мой взгляд, базовые модели – в текущем моменте уже исчерпано. То есть это уже такое последнее вытаскивание всем таких вот интересных каких-то конструкций в варианте онлайн-образования 1.0. Потому что я верю, что нас ждет некая трансформация инструментов образования, то, что я называю онлайн-образование 2.0. Но до него нужно дожить, до него нужно дойти экспериментальным путем. Отчасти это происходит уже, как любая революция, она происходит неравномерно, где-то там уже большие какие-то находки, где-то еще далеко до нее. Но суть того, что онлайн-образование 1.0, по сути дела, просто убрало офлайн, оно осталось методически в старых конструкциях, в старых концепциях. Задача сейчас переизобрести методики обучения, учитывающие ту клиповость сознания, которую мы обрели, тот дефицит времени, в котором мы находимся все, ту парадигму, в которой мы стали учиться, то есть большинство из нас, те, кто там имеет амбиции и желание чего-то добиться, учатся уже в режиме пресловутого lifelong learning. Да, вот. И как должны работать методики обучения, которые учитывают это вот обучение в постоянном режиме, по сути дела, на ходу. как там используются инструменты микрообучения, инструменты фрагментации образовательных гранул, как используется человеческий фактор в этом всем и так далее. Вот эти вопросы сейчас экспериментальным путем решаются внутри наиболее дальновидных проектов. То есть кто-то просто, ну, как бы, заняв какую-то позицию, молотит деньги, а кто-то параллельно проводит такое глубокое R&D, чтобы ответить, а вот в моей нише, что такое образовательный продукт 2.0? Какой он? Ну, неужели это как и прежде, набор вебинаров и домашних заданий, которые, по сути дела, то же самое методически, что набор лекций и домашних заданий в 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, или как-то иначе? И вот это вот иначе, оно уже начинает ощупываться. Но так, чтобы это стало доминирующей тенденцией, чтобы стало это такой философией нового образования, нужно, чтобы накопилось какое-то количество экспериментов, знаний, чтобы это зашло в людей, чтобы, в общем, мы все поняли, о, вот, кажется, вот такое образование нового времени. И это, опять-таки, ну, несколько лет ближайших.
Хочу спросить. С нотологией разобрались, с инвестициями разобрались. Про что Максим Спиридонов сегодня, вот конкретно 30 мая 2022 года?
Ну вот про то, чтобы применить полученные наработки в стартапостроении, в бизнесе. И с одной стороны, сделать это набором инструментов, которые использую не только я, и для этого бизнес-клуб «Реформа». А с другой стороны, зайти в несколько новых проектов, в которых я буду заметно достаточно активно участвовать, но в то же время все-таки не операционно. Да? Вот я бы хотел еще годик-другой хотя бы побыть в неоперационных ролей на уровне стратегии. Как, например, скажем, вот я зашел, даже впервые в жизни зашел не в свой проект на уровне стратегии. Для, так сказать, расширения кругозора я зашел в совет директоров группы компании «Самолет». Традиционный бизнес-девелопер, ну, в смысле, девелопер, не бизнес-девелопер, строитель, да, строительная компания, которая, по-моему, в тройке самых крупных в стране, сотни миллиардов рублей оборота годового, очень хорошая маржинальность, с амбициями стать максимально технологичной, с амбициями трансформироваться, как это модно сейчас говорить, цифрово. И вот под это меня с другими ребятами там пригласили. Я не операционно, но стратегически, как независимый директор совета директоров, участвую еще в таком упражнении. И вот мне интересно, да, сейчас побыв глубоко в управлении, я сейчас вышел из него полностью, побыл инвестором, понял, что это навык, а не профессия для меня, и мне нужно занятие другое, и я пробую сейчас такой компромисс. То есть это еще не операционный менеджер, как я привык, но уже не инвестор. Это такое довольно глубокое заныривание с взятием ответственности за определенные направления, с активным участием и, как следствие, наличием возможности активного, так сказать, импакта. Да? То есть я что-то делаю для проекта, вот этого меняется к лучшему. И это имеет и материальный выхлоп, да? То есть он растет выручки в прибыли, капитализации. И, ну, для меня, как человека, это гораздо важнее. То есть я про бизнес-девелопмент отвечаю на твой вопрос. И стартап-менеджмент.
Что такое стартап-менеджмент?
Создание из нуля единицы по классике. То есть это создание из ничего, чего-то существующего, и главное, еще существующего в идеале без тебя. А вот как нотология, Фокс, этот маркет, и вот многое перечисленное. Даже под FM, который не был таким успешным, но до сих пор существует, подкаст-терминал, и ряд других проектов. Вот меня драйвит мысль о том, что этого не было. Не было даже намека на то, что оно может существовать. Я это придумал как идею, я этого назвал. Я это вокруг этого организовал людей, которые помогли мне сделать из этого нечто уже вполне осязаемое, понятное, влияющее на жизнь людей и мир. Оно еще и деньги мне зарабатывало и зарабатывает там. Где-то зарабатывало, где-то зарабатывает. И меня все это в совокупности, в общем, радует. Я в этом вижу какое-то вот такое свое, прости господи, предназначение.
Максим Спиридонов как инвестор. Успешный инвестор?
Ну, пока не очень. Максим Спиридонов как стартап-менеджер и предприниматель на порядке успешнее. То есть пока я довольно много заплатил
за свой опыт.
За опыт, да. Ну, кроме всего, я зашел, видишь, такой год, когда все начало падать. Да, то есть я зашел весь в
конце 21-го?
Нет, в начале 21-го. И там как-то еще оно Весну лета еще было ничего, а с осени начало как бы все там, NASDAQ, S&P стал заваливаться, крипта тоже как бы сделала свой максимум, по осени тоже начала падать. В общем, очень много стало падать, а потом это все полирнулось событиями февраля, и по обе стороны границы, где там не находились бы активы, они все в разном варианте, но в неоднозначных условиях, там, в том числе где-то приморожены, где-то заморожены, и все это, конечно, очень хорошая школа. То есть я так на пару-тройку миллион долларов получил школу себе как инвестор, и это того стоило. То есть это полезно, потому что когда ты на ранней стадии ошибаешься, ты гораздо более эффективно впитываешь знания, навык и, ну, так сказать, подноготную всего этого хозяйства. И наоборот, кстати говоря, вот есть расхожее мнение о том, что люди, которых преследовали на первых порах в каком-либо деле несколько удач подряд, они могут оказаться в очень шаткой позиции, потому что они... Ну, они привыкают к мысли, что у них все удается, да, вот как те новые инвесторы, которые зашли после апреля 2020 года, да, когда, опять-таки, все упало, а потом стало расти, да. Сотни миллионов инвесторов по миру зашли во время начала пандемии после резкого падения, и они ничего не знают, кроме того, что их акции росли, и они, в общем, считали, что это, в общем, их заслуга, а там их заслуги, как правило, не было. Так что опыт ошибок, он гораздо более болезненный, но действительно гораздо более полезный долгосрочно.
Смотри. Digital Долина, которая сейчас трансформировалась в реформу. Там красной линией написано, что ты помогаешь предпринимателям. Глобальная миссия этого клуба.
Да, ну, скажем так, миссия клуба звучит следующим образом. Объединять и обучать бизнес-лидеров нового поколения, меняющих мир к лучшему.
Зачем тебе это?
Все, что я делаю, делаю потому, что мне нравится. В какой-то момент пришел к простому выводу, что, как и все люди, я стремлюсь к очень простым вещам, которая формулируется совсем примитивно, как счастье. Одной из составляющих счастья для меня – это возможность создавать вещи, которые больше меня. Я умею делать это в бизнесе. Я, кстати говоря, умею делать это в творчестве, но не так успешно. То есть у меня юность прошла как раз вокруг театра и музыки. Я писал для своей группы, которая выступала в клубах и звучала по радио в Петербурге. Я писал для театра. Я об этом не раз рассказывал. У меня к 19 годам было 2 спектакля полноценно в Государственном театре. Это не получалось так масштабно. Поэтому я в какой-то момент себя запивотил. Конкретно в 98 году, когда еще параллельно мне помог кризис, тогдашний дефолт страны. Вот, мне нужно было зарабатывать деньги. У меня родилась дочка первая. И я, в общем-то, как бы... Упуская подробности, в итоге перешел в бизнес из чистого творчества и увлекся. И оказалось, что в бизнесе тоже творчество очень даже. Масштаб с тем набором качеств, которые есть у меня, может быть даже и побольше. И в итоге вот я занимаюсь тем, что мне нравится. В общем, в каком-то смысле творчеством. Пишу бескорыстно и за это мне очень хорошо платят.
Какие перспективы ты видишь вообще сейчас у российских стартапов? Есть ли они?
Давай просто посмотрим ситуацию, как она есть. России предстоит, вероятно, долгая и нарастающая изоляция. Для того, чтобы она не убила экономику, в ряде отраслей нужно сделать какие-то стахановские прорывы. Получится ли это сделать, непонятно. Но, так сказать, для того, чтобы это пробовать, нужны предприниматели. И вот перспективы в тех областях, которые реально требуют импортозамещения, из которых ушли игроки западные, они, в принципе, довольно интересны, тактически. Я не знаю, что будет дальше, да, потому что есть еще риск макроэкономический. То есть, есть риск того, что действительно, сколько мы ни бултыхайся, все, экономика будет проседать. Да, вот, даже если где-то локально, в каких-то сегментах, несколько человек сделают какие-то невероятную историю успеха, но в целом, знаешь, среда, там, условно говоря, если озеро высохло, да, то как бы неважно, насколько хорош экипаж на той или иной яхте, которая в этом озере базируется, оно все равно не сможет двигаться. Я не хочу верить, что так случится. Мне вообще очень больно и обидно от того, что случилось. Если и были основания у российского правительства так действовать, это была гиперреакция. Гипер, и я вот как бы, так скажем, не согласен с такого поведением, как гражданин. Но мы сейчас не политическая дискуссия, я не буду сейчас...
Ну говорить. Да.
Закончу мысль. Вот, но, тем не менее, как бы, дальше я рассуждаю уже как бизнес-лидер. Случилось то, что случилось. И ну, если вы чувствуете потребность, патриотическую потребность, необходимость, возможность попытаться выгрести, то сейчас хорошее время для этого. По крайней мере, получите колоссальный опыт. Это будут очень интересные месяцы, слэш пару-тройку лет. Непонятно, как это будет происходить. Но это будет вот именно в разрезе импортозамещения, необходимости как бы создать максимальную автономию страны. Это будет любопытно. И пока еще мы не ощутили, я так думаю, то, насколько это будет любопытно, в кавычках и без кавычек, интенсивно и нужно стране и ее людям. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, говоря о российских стартапах, мы можем говорить о стартапах с российскими корнями. То есть они могут оперировать и жить за рубежом. И такого немало. Есть огромное количество историй успеха. Потому что в России действительно хорошие математические мозги, хорошая школа программирования, так сказать, не институциональная, она сложившаяся скорее из большого количества любителей. Да, что интересно, это не заслуга, например, системы образования. Да, это так случилось, потому что просто хорошие мозги и хороший опыт. Хорошие продуктологи, в принципе, в России. Немного их, но встречаются очень даже. Неплохие маркетологи. То есть, это составляющие команд, которые уже сейчас работают в разных частях света и могут дальше высаживаться. И для этого тоже хорошее время. Ну, то есть, скажем, любое время хорошее, если ты настроен биться, победить, и при этом не забываешь включать голову, да, потому что есть некие фундаментальные факторы построения бизнеса. То есть, нужно выбрать правильный рынок, собрать экспертизу, которая сможет создать в нем конкурентоспособный продукт и так далее. Но если все это есть, то почему нет? По мне, любое время хорошее для бизнеса, если честно.
У тебя у самого проекты, в которые ты вошел, они ориентированы на российский рынок или на международный?
Реформа – это русскоговорящие бизнес-лидеры. Это, в каком-то смысле, мое желание вот все-таки поучаствовать в этом процессе, попытки не дать экономике ушататься. Есть еще пара проектов, вот такие как Indospace, который недавно зашел, или Jump.bio, которые производят полезные снеки, всякие там конфеты, батончики и прочее из сухофруктов, орехов, без добавок химических. Это Россия традиционно, так сложилось. Вот сейчас, честно, я пока не планирую больше дополнительных вложений в Россию. Все, что я проекты вхожу сейчас, включая вот крипто-стартап, включая там некие, сейчас рассматриваю пару-тройку сервисов других, это компании за рубежом. То есть я, просто говоря, диверсифицируюсь.
Возможно ли сейчас играть в долгую в РФ?
Нет.
То есть темки, быстрый заработок, планирование на полгода?
Ну как... Надо планировать надолго, но постоянно это планирование уточнять. То есть, все равно, на мой взгляд, нельзя без стратегического планирования. Но, по сути дела, вот я для себя такую придумал конструкцию, которую предлагаю тем стартапам, которыми я занимаюсь сейчас, как управляющий партнер. Ты оперируешь в двух стримах планирования. Один из них – это действительно построение конкретно плана, ну, обычно краткосрочного, среднесрочного, некий такой очень абстрактный, но все-таки набросанный долгосрочно. А другой инструмент – это некий набор способов планирования. То есть, сам фреймворк планирования может и должен изменяться, потому что то в него входят какие-то макроэкономические факторы, то все-таки исключается, то в нем нужно учитывать положение на фронтах в боевых действиях между Россией и Украиной, то как будто бы и уже не нужно. Да? Вот я постоянно этот момент уточняю, и там, опять-таки, учитывать, не учитывать какую-то историю, связанную с макроэкономикой в США, инфляцию или инфляцию Евросоюза, или общественное мнение англосаксонского мира насчет России. Ну, вот, и каждый примерно, не знаю, там, ну так, 2-3 недели я провожу рекалибровку. И, кстати говоря, вполне себе вот, каждому часто рекомендую, потому что мы находимся ну, внутри такого, вот, ну, можно сказать, затишья условного, да, то есть позади... Вот это вот охренение от случившегося, что казалось многим невероятным. Удары санкций, один, другой, третий, попытка с всем этим разобраться. И, в общем, вот этот шок, мы все помним, да, каковы были первые недели, полтора-два месяца. Сейчас немножко нас отпустило, но все это чувствуем, да, что типа, ну, как-то, да, вот ну, такая она новая реальность. Но это успокоение, оно, конечно, обманчиво. Да? И ну, вот я для себя говорю, что нужно спокойно, жизнерадостно, но готовиться к тому, что ну, будет еще прилетать. И непонятно откуда и как. И для этого постоянно быть в таком процессе мониторинга. Значит, что, как, что планируем и какие инструменты используем для планирования. И вот в таком режиме раз-два в месяц я перекалибровываюсь. А говорить о стратегии всерьез, конечно, можно будет только после того, как пройдут 3-4 месяца по завершению боевых действий.
Почему ты сам продолжаешь делать бизнес все равно здесь, вот в русскоязычном комьюнити?
Я привязан к России. Я на этот вопрос себе много раз отвечал. И, в общем, было такое желание отрезать. Но я очень сильно связан культурно. Мне очень нравится русский язык. Я, в принципе, там худо-бедно говорю по-английски, по-немецки. Не идеально, но всегда объяснюсь там и хорошо понимаю. Но мне нравится русский. Я воспитан, может быть, к сожалению, для себя на русской классике. Я очень много в детстве читал, там, всяких Тургенева, Булгакова, Достоевских. Может быть, перечитался. Я хочу быть частью попытки не дать стране свалиться в болото экономического краха и нищеты. Вот я так для себя это формулирую. Мне боязно, что это может случиться. Я, будучи очень отвратительного взгляда на происходящее с точки зрения политики, все-таки считаю, что вот, ну, как бы люди, обычные граждане, они в этом не виноваты вообще. И кто-то должен о них позаботиться, потому что, с одной стороны, им прилетела как бы вот такая новая реальность, а с другой стороны, внутренняя, да, а с другой стороны, внешнее давление санкционное, там у тебя и карты в поезд критически не работают, там у тебя и недоступны многие товары и услуги, которые были прежде, как бы, естественным образом в магазине и, там, не знаю, в смартфоне. Вот, в общем, ну, как бы, мне кажется, что надо попробовать помочь.
Что такое экономический крах?
В моем представлении в случае с Россией. Слушай, я боюсь-то рисовать. Так, чтобы не горячиться, знаешь, наверное, совсем широкой кистью. Резкое падение доходов, там, не знаю, в 2-3 раза. То есть, ну, фактически, больше половины страны будет жить, ну, решая только один вопрос. Как не голодать? Вот. И как следствие, это же все, знаешь, разом оно бьет по морали, начинается криминализация, там какие-нибудь те или иные голодные бунты, в общем, и все это, ну, как бы, на мой взгляд, очень херово может закончиться. Я бы хотел, чтобы этого не было.
Как сейчас лучше развивать стартапы? Есть корпоративный сегмент, например, корпоративных стартапов, с которым я, честно, не очень глубоко знаком. И есть такие одинокие предприниматели-визионеры, которые хотят вот что-то изменить к лучшему. У каких предпринимателей-стартаперов сейчас больше шансов? У корпоративных или у одиночных?
Ну, я бы не так не противопоставлял одному другому.
Возможно ли стартап внутри корпорации в 2022 году?
Да. Ну, слушай, тут такая штука. Хотя случившееся, в общем, сильно изменило многое, в том числе повлияло на корпоративные культуры, но продвинутые корпорации все еще, из того, что я знаю, понимают, какую среду нужно выстраивать внутри компании для того, чтобы она рождала инновации, рождала те же самые внутренние стартапы. И это такая человекоориентированная среда, очень горизонтальная с точки зрения подчиненности, то есть там нет такого «я начальник, ты дурак». Ну, там то, что свойственно больше корпорациям старого типа. Очень поощряющее творчество, креативность, дающее людям интересные вызовы, платящее рыночные зарплаты, таким образом вот, привлекающее сильных людей, которые держатся за сильных людей. Ну, там, хороший пример этого Яндекс в лучшие времена, да, вот такого рода истории, когда они создавали среду, и в ней рождалось, как само собой, да, какие-то, там, такси родилось, там, раз, там, Яндекс.Лавка, Яндекс.Еда, твою мать, как бы, это же, это все, как бы, огромные в итоге бизнеса, да, хотя, в общем, рождались они просто из-за деятельности внутренних предпринимателей, которые немножко знакомы с этим, там, до этого могли вообще бизнеса не касаться. Какой-нибудь разработчик, там, Яндекс.Драйв построил. Так работает. Но так работает только в корпорациях, которые понимают ценность человеческого капитала, умеют привлекать и удерживать талантливых людей. То есть, не тех, что, типа, захантили кого-то за большие деньги, и потом, ну, как бы, начали ставить его в колено-локтевую позицию. Так не работает, он уйдет. А вот те, которые смогли привлечь, создать условия, дать ресурсы, там, создать нужный уровень такого creative tension, такого челленджа, и в то же время не бить по рукам, не запрещать ошибки, потому что ошибки, без ошибок не бывает изобретений, вот те могут выигрывать. И вот даже, пожалуй, наверное, такие корпорации, имея доступ к госзаказу, могли бы очень многое сделать для вот этой вот, того, чтобы экономика не осыпалась. Потому что их опыт, ресурсы и готовность быстро действовать, и умные люди, с одной стороны, плюс госзаказ, с другой, могут создать синергию.
Почему ты сказал Яндекс в лучшие времена?
Потому что сейчас у него очень тяжелые времена. И, ну, к сожалению, много людей ушло. Многие шатаются, как и в многих корпорациях. То есть, так как бы кто-то еще даже, ну, как бы за границей. То есть, многие вернулись из-за границы, уехали, вернулись. Кто-то не вернулся еще. И я просто знаю изнутри Яндекса о том, что, в общем, ну, пока там все тяжеловато. Они бойцы, они молодцы. Они, в общем, я очень надеюсь, что они вырулят. Но пока, как и многих, подколбашивает.
За что тебе стыдно?
Слушай, как у каждого, у меня скелетов в шкафу полно. И, так скажем...
С точки зрения бизнеса.
Каждый раз в такой ситуации, знаешь, думаешь о том, как бы в исповедальном азарте не выболтать чего-нибудь, что является коммерческой тайной, или, ну, пожалуй, не стоит говорить. Можно так это сказать, для того, чтобы в ответе была некая польза, которую можно извлечь напрямую. Вот я, как и многие бизнес-лидеры, моя сила – мои слабости. И наоборот, моя слабость – моя сила. В ранние годы особенно был сильно авторитарен. То есть, моя сила как лидера, она помогала мне собирать команды, их вдохновлять, как бы им объяснять, что делать. Вот, бить по рукам, если делали вдруг что-то не так, шаг в сторону, расстрел. Но со временем выяснилось, что эта сила, она очень даже и слабость одновременно. Потому что такого рода поведение отпугивает людей, которые умеют с тобой спорить, которые могут иметь другую точку зрения и способны ее защищать. И вот мне не стыдно, мне жаль, так скажем, да, сильно жаль и неловко, что я не смог очень многих удержать вот именно таким поведением. Оттуда, собственно говоря, например, скажем, мы с вами начинали, можем к этому вернуться. Топ-менеджмент Яндекс.Практикума, топ-менеджмент Skill Factory, основатели, топ-менеджмент Тетрика, топ-менеджмент Full House School и ряд других тех проектов, как бы в моем идеальном мире я должен был найти, как дать возможность этим людям реализоваться внутри онтологии группы. Там было масса возможностей. Но я не додал им автономии. Это, конечно, не было то, что я не бил их по рукам, да, но все равно я не увидел, что они могут отколоться. Я не додал им автономии, я не додал им челленджа, не додал им материальных каких-то мотивов, будь то бонусы, опционы или, может быть, даже доли, которые бы удержали их и сделали бы полезно и им, и компании. Да? Вот это у меня вызывает порой некоторое сожаление, хотя с некоторых пор, как сказал, я придумал, как это перевернуть, и стал этим, в общем-то, гордиться, что я создал некоторое там, повлиял на создание поколения этих предпринимателей. Их довольно много.
Если не брать продажу онтологии групп, можешь рассказать о каком-то таком судьбоносном, переломном моменте в твоей жизни, когда вот все изменилось и стало по-новому? Ну, или не по-новому, а как-то по-другому?
Ну, да, слушай, точно таких есть несколько. Из того, что сейчас быстро пришло в голову, это мой первый экзит, 2007 год. Я впервые вот так почувствовал, что могу использовать свой, к тому моменту еще не очень развитый, но уже, в принципе, так сказать, немножко отточенный скилл визионера, как инструмент стартап-менеджмента. Я увидел, что на фоне растущих социальных сервисов, тогдашних, кстати, расцветающих Web 2.0, ну, да, вот возник сам термин Web 2.0, и был очень моден, много обсуждался в прессе, вокруг социальных сетей, ВКонтакте, Одноклассники, только-только они взревали, Facebook, появилась возможность создавать небольшие сервисы. То есть, я тогда жил в Германии, у меня была небольшая команда, я знал, что мне замахнуться на там, аналог ВКонтакте не получится. То есть, я просто не затащу по ресурсам это, ни по деньгам, ни по команде. А вот сделать какой-то локальный сервис я смогу. И вот я, для меня действительно это был такой life-changing момент. Я принял решение, что я сделаю такой проект. Я, ну, такой экспресс-режиме провел исследование, что это может быть. Нашел нишу, это была ниша социальных закладок. Неважно, что я знаю сейчас, тогда это было весьма себе. Да, просто браузеры не синхронизировались закладки, и поэтому были такие сервисы, социальные закладки, когда они хранились в облаке. Да, вот. И, кроме всего, ты мог посмотреть, кто кроме тебя сохранил эти закладки, какие у него другие коллекции. В общем, это получалось, так сказать, такой социальные закладки браузерные, но вынесенные наружу. Я это увидел. Я буквально несколько дней принял решение, что мы будем это делать. Я первую версию проекта сделал с техническими партнерами, которые не справились. Но это меня не подкосило. Я вышел из этого проекта в несколько дней буквально и тут же стал делать с новой командой, уже нанятой внутрь технической, новую версию проекта. И в итоге получилось, что вот этот созданный буквально за несколько месяцев от идеи до функционирования сайт memory.ru оказался интересен большому количеству покупателей, а я, собственно, это рассчитывал, то есть прям я попал в акупунктурную точку. То есть я считал, что это может быть куплено кем-то типа Яндекса, там, Mail.ru или РБК, и получил от них офферы через буквально несколько недель после старта о покупке. И через пару месяцев после первых офферов я уже продал этот проект с там, прибылью, если считать в процентах, там, в тысячи, десятки тысяч процентов, наверное. То есть я вложил несколько тысяч евро своих денег, получил сотни тысяч долларов на выход. Вот. И вот это был действительно момент такой, типа, ничего себе.
То есть, так можно было?
Да. Я так умею. Да, то есть я умею трансформировать свое любопытство и способность делать выводы о том, что происходит в мире, в готовые решения, которые нужны пользователям и которые хотят покупать большие корпорации. И, в общем, то же самое получилось, по большому счету, с Synthology Group. Единственное, что время было несколько месяцев, а несколько лет, и масштаб был гораздо больше.
Как ты подпитываешь свое любопытство сегодня? Где вот черпаешь новые идеи и как находишь новые тренды?
Да никак. У меня любопытство, оно у меня присутствует само по себе. Знаешь, как ты подпитываешь чувство голода? Ну как, оно присутствует, оно рождается. И когда я в ресурсе, да, то есть бывает такое, то, что я просто вымотан, и мне ничего не интересно, как у любого человека. Но в целом, когда я в ресурсе, мне просто интересно. Как устроена, скажем, вот у вас съемочная площадка, да, вот. Ты мне говорил, да, что про мой канал, то, что почему у тебя 5 камер, а вот почему у вас 3 камеры, почему, да, вот девушка встает периодически и снимает как бы с рук. Я вот, слушая тебя, как бы, думаю, интересно, она снимает видео или фото, и зачем, да? Мне любопытно. Вот. Точно так же мне любопытно наблюдать тренды, да, вот это Web 3.0 для меня история про то, чтобы вообще понять, насколько это может быть глобальным, эти изменения, да, потому что в максимальном разворачивании переход права собственности на пользовательские данные и на цифровые артефакты, на цифровые деньги к пользователю непосредственно, это рушит вообще бизнес-модели, это рушит целые отрасли, многие из тех, что построились за последние десятилетия в вебе, и создает новые. И просто энергия интереса меня подпитывает в это все загружаться. Я там читаю, каждый день читаю новости, читаю какие-то заметки, читаю какие-то исследования, с кем-то это обсуждаю. Ну и очень многое, конечно, про то, что я себя закидываю в обстоятельства, в которых я начинаю это практиковать. Такой learning by doing. То есть онлайн-образованием я ничего не понимал в образовании, я разобрался по ходу движения с онтологией. И сейчас, в принципе, я нескромно считаю, что я неплохо понимаю в том, что такое современное образование.
Сколько времени, на твой взгляд, займет вот этот переход в Web 3.0? Когда уже будет совсем поздно? Если сейчас последний вагон, с твоих слов, то когда будет уже поздно? Когда все?
Ну, смотри, что такое последний вагон на случай? Последний вагон для тех, кто хочет стать таким как бы мощным бенефициаром, как стартап-менеджер. То есть дальше просто будет все дороже заходить в ниши, конкурентный ряд в каждом из направлений будет нарастать. Сейчас местами там еще пока довольно свободно, сравнительно. Мне есть с чем сравнить, я помню, то же самое было в онлайн-образовании. Мы заходили, у нас было просто шаром покати, пустыня, никого. Да, и, по сути дела, мы придумывали вообще правила. А сейчас там не протолкнуться, как мы знаем, в онлайн-образовании, в любой нише. Вот будет то же самое, постепенно. Да? Не значит, что там сегодня это последний вагон. Он и завтра последний вагон, честно говоря. Ну, еще, может быть, полгода-год это последний вагон будет. А дальше, уже придется, чтобы этот вагон запрыгнуть, там, не знаю, брать какую-нибудь быструю машину, чтобы до него доехать. И это уже деньги, образно говоря. То есть, речь о том, что это сейчас хорошая волна для стартап-менеджеров, которые хотят этот тренд оседлать. Но, правда, справедливости ради, да, важно понимать, что нужно оседлывать, понимая, что делаешь. Потому что частая история в молодых предпринимателей, удивительно частая, я обнаружил, это в том, что им кажется, что если ты знаешь, где созревает некий тренд, ты туда идешь, и будет тебе счастье. Но этого мало, нужна для этого экспертиза. И отраслевая в этом направлении. Для этого, скажем, в скрипте нужно разбираться, да, что такое вообще криптомир, что такое криптогейминг, если ты делаешь криптоигру и так далее. И экспертиза вообще-то в бизнес-девелопменте, потому что это тоже ремесло, построение бизнеса, и это нужно уметь делать.
Продукты. Ты сказал, что в России очень сильные продуктологи.
Я сказал, что в России есть сильные продуктологи. Не то чтобы это, знаешь, это... То есть сильные программисты однозначно, и есть сильные продуктологи.
А что для тебя продукт?
С точки зрения бизнеса, это сущность, которая в глазах потребителя имеет ценность, за которую он готов платить. Любой. То есть, есть образовательный продукт, есть, вот, не знаю, jump.bio. Кстати, покупайте наши конфеты во всех сетях и на всех маркетплейсах. А чего бы мне отсюда не прикольно?
Конечно, почему нет?
А, значит, jump.bio, вот физический продукт, вот конфета, красивые упаковки, да, вот, или батончик красивой упаковки, вкусный, полезный и так далее. Вот продукт, да. То есть, это продукт, это концентрированная ценность, которая для меня, на самом деле, важнее, чем упаковка. Кстати говоря, в этом смысле это одна из вещей, которая в каком-то смысле оппонирует идеологически философия нашего клуба. То, что мы больше про продукт. Потому что современный мир, вот такой инстаграм-бизнесы, они очень сильно часто про упаковку, а продукт там забывается. То есть он, ну, какой-то. То есть там какой-то сделали, и порой весьма посредственный, а то и полное говно. Вот. И все. Но вот, на мой взгляд, так нельзя. Кроме всего, и стратегически так не мудро. Потому что ты так сможешь убить по-быстрому деньги, но долгосрочно ты не вывезешь. У тебя постепенно просто, ну, как бы за счет впечатления клиентов сарафанного радио все будет умирать.
Отвечай на вопрос. Классическая дилемма стартапа. Продукт или маркетинг?
Ну, я ответил только что на него.
Продукт.
Ну, конечно.
А маркетинг насколько важен?
Современный мир, он очень визуально ориентирован. И, конечно, нужно уметь маркетировать. Но если у тебя продукт ни о чем, то рано или поздно, а скорее рано, это скроется. И, в общем, то, что король голый, станет очевидно. И, на мой взгляд, это крах и фейл, который может быть отложен, но рано или поздно случится.
А вот давай разберем конкретный пример с запуска продукта. Есть стартап, он хочет что-то сделать, подняли какие-то деньги. Что они должны заняться, на твой взгляд, первым? Они должны сделать какой-то good enough продукт и после этого заняться маркетингом. Или начать потихонечку что-то рекламировать, вот мы планируем сделать то-то, то-то, получать каких-то ранних пользователей, параллельно дорабатывать продукт.
Одно другого никак не исключает. Первое, что они должны сделать, это, проведя исследование, понять, найти гипотезы, которые с их точки зрения смогут одновременно и нашим, и вашим. То есть и рождать какое-то хорошее качество продукта, и иметь перспективы долгосрочного развития, и, там, что немаловажно, для меня, по крайней мере, быть мотивирующей, интересной задачей. И вообще, в этом смысле, я сейчас готовил лекцию, которую назвал «Самый простой и исчерпывающий рецепт построения бизнеса». Вот в ней я, ну, отчасти шутливо, отчасти всерьез, предлагаю что, как бы, логику построения бизнеса в трех проекциях. То есть, всего три проекции, и, в общем, у тебя получается конструкт. Первая проекция – любовь, вторая – экспертиза, и третья – рынок. Суть. Значит, первая – ты берешь, делишь гипотезу, с любой, может идти с любой стороны. Значит, допустим, пошел с любовь. Что я там понимаю? Некое личное отношение к тому, что делаешь. То есть, желание создать что-то, что без тебя не было. Именно в этом направлении. Почему-то, да, не знаю, хочу, чтобы в моем городе появилась, не знаю, крутая школа. Вот прям такая, что прям огонь. И это, ну, такое, что-то на уровне личной миссии. Или это прям проистекает из твоего увлечения, хобби. Там, вот, только что общался с хорошим приятелем, он говорит, слушай, говорит, я 20 лет борюсь с лишним весом, я думаю, пора мне это как-то превратить в бизнес, потому что я настолько вот про это все знаю и упорот, мне хочется сделать мобильное приложение про то, как бы, которое помогает это делать и агрегирует все те методики, что я перебирал, а он такой очень, в этом смысле, упоротый. Вот. И это хороший пример, кстати говоря. Да? То есть он предприниматель, он увлечен этой темой, и вот эта галочка «любовь», да, она прям срабатывает. Почему это важно? Потому что если в этом нет личного отношения, то высока вероятность того, что со временем оно начнет казаться типа не таким интересным. Идея должна питать тебя энергией, а не забирать ее. Вот, это очень важно, поэтому, да, то есть я всегда смотрю на то, чтобы то, что я проектирую, оно меня прям вдохновляло. Вот там реформа меня вдохновляет, мне хочется, чтобы было больше крутых лидеров нового поколения, как я называю, да, тех, которые используют новые практики стартап-менеджмента и технологического предпринимательства, и которые меняют мир к лучшему, которые мыслят вот схожим со мной образом о том, что да, мы прагматичны, но романтики. Да? то, что бизнес – это не только про бабки. Вот, возвращаясь, да, вот первое, важно, чтобы это была любовь. И вот в этом, этой плоскости ты можешь, если ты стоишь в точке ноль, вгибить какое-то количество гипотез. Это мне интересно, это, там, вот, а в детстве я вообще, не знаю, котиков любил и так далее. Вот я привез гипотезу. Следующая проекция – экспертиза. Где у тебя есть, или ты можешь привлечь с высокой степенью качества коннекта, да, чтобы это не было, сейчас пришел, завтра ушел сотрудник, высококонкурентную экспертизу. Там, например, я сейчас развиваю себе экспертизу в крипте для того, чтобы просто иметь возможность в этом всем хорошо разбираться. Или я развивал свою экспертизу в онлайн-образовании. Ну, там все было несколько проще, потому что я развивал ее вместе с рынком, и я, так сказать, мы развились одновременно. Вот. Но в идеале, конечно, я бы должен был заходить туда уже с экспертизой в онлайн-образовании, взяв ее, скажем, из Америки. Так вот, экспертиза, которая имеет, ну, шансы повлиять на создание действительно высококурентного продукта. Вот, как бы, который имеет значимое отличие от того, что существует в подобных нишах. И, наконец, еще одна проекция – рынок. Должен быть рынок большой, большой объем покупательского спроса. Потому что если у тебя будет маленький рынок, то, в общем, что там ни делай, ты упираешься в потолок объема спроса. Он должен быть растущий. Прилив поднимает все лодки. Он должен быть... его конкурентный ряд должен пускать игрока с той экспертизой, которая у тебя есть. То есть он, эта экспертиза должна позволить тебе встроиться в этот конкурентный ряд. И вот ты берешь все проекции, три проекции, накладываешь друг на друга и ищешь, что в пересечениях, то вот то, что в этих пересечениях возникло, оно имеет наибольшие шансы стать чем-то значимым.
Есть ли сейчас в России такой рынок? Большой, растущий, и в который можно залететь с достойной экспертизой?
Ну, все же связано с импортозамещением. Да. Но при этом, повторюсь, это не исключает то, о чем мы говорили, макроэкономические риски в целом экономике страны. Но вот кто там у нас, там ритейл, одежда, предметы гигиены, да, вот там что там всякие Джонсон и Джонсон и прочие уходят. Вот там, как видится, и в ряде еще областей, там есть окна возможностей весьма себе.
Мобильные приложения – это уходящий тренд?
Ну, мобильные приложения – это, знаешь, как, вот, не знаю, как веб-сайты. Ну, то есть, это даже не тренд, это просто часть инфраструктуры уже. Тебе нужно для определенных видов бизнеса иметь веб-сайт, для определенных мобильных приложений, где-то тебе достаточно аккаунта в каком-нибудь ВКонтакте или экстремистском Инстаграме. То есть, здесь я бы не говорил о тренде, это уже некая commodity.
Что тебе не нравится в современной России?
Ух, тонкую заходим тему. Мне не нравится то, что при власти люди, которые, похоже, очень мало понимают в бизнесе и не очень интересуются экономикой, слишком увлечены геополитической борьбой, которая, как мне кажется, ну, как бы может вестись иначе, на уровне экономическом, на уровне состязательности, в инновационности. И я вот за такую борьбу.
Смотри, наши видео будут смотреть люди, возможно, через много-много лет, может быть, через 500 лет. А мог бы ты, вот, знаешь, отправить такое послание в будущее, например, что через 500 лет за какое-нибудь там наше с тобой видео выведут на какой-нибудь проекции, будут смотреть это интервью, и, может быть, какой-нибудь такой вот посыл в будущее.
На что видео, наконец, набирает 1000 показов?
Да.
И тысячным смотрит наш пра-пра-пра-пра-пра внук. Слушай, я не знаю, 500 лет, одно из главных вещей, которые меня занимает, и я... увлекаюсь историей, от этого часто размышляю о том, насколько сильно нарастает масштаб изменений. Если 500 лет для античности это было, ну, какой-то такой тип, ну, то есть, представим себе, да, условно говоря, классическая эллинистическая Греция, там, Сократа, Софоклов, Эвриппидов, Эсхилов, драматургов классического периода театра, и начало нашей эры, да, вот как раз 500 лет. В общем-то, ну, там, может быть, им казалось бы, что немножко странновато одеты, если они встретились бы эти вот люди из разных эпох. Но в целом не радикальное отличие. Да, там Рим ушел довольно далеко от Греции в технологиях отдельных, но это не было так вот, не так бросалось в глаза. Точно так же можно сказать про следующие 500 лет. То же самое можно сказать про следующие 500 лет, пожалуй, причем, да, может быть, даже в большей степени. А вот начиная с эпохи Возрождения, то есть там вот где-то после 14-15 веков, начала потихонечку наращиваться, а потом загибаться клюшка, которая в наши 20 веке и в наши последние десятилетия, она просто вот, ну, так, вот, вот так вот уходит. Такое ощущение, что уже просто не вертикально, а так вот загибаясь туда еще. Я не возьмусь прогнозировать даже то, что будет через 20 лет. Потому что я вполне допускаю, что через 20 лет мы все будем, покоренные искусственным интеллектом, лежать в матрице, как в фильме, вот так, с штекером в голове. В общем, по мне, упражнение в прогнозировании не имеет никакого смысла. Потому что есть пара-тройка базовых и потом миллион вариативных сценариев по тому, как будет развиваться человечество. И, в общем, там посмотрим. Про базовые можно, наверное, сказать, да, что вот именно сценарии, но не на 500 лет, это следующие 50 лет. То есть можно просматривать точно техно-оптимистические и техно-пессимистические сценарии. Оптимистические – это когда высокие технологии каким-то образом все-таки удастся обуздать, и они будут служить во благо гуманистическим целям. Страны поставят на вооружение искусственный интеллект как оружие, к чему уже, похоже, идет. Не станут форсировать использование инструментов Большого Брата для слежки внутри стран и так далее. И технопессимизм – это как раз то самое. Да? То есть ты везде где-то находишься под тотальной слежкой, там у тебя в мозгу чип. В общем, хорошо, если ты при этом этим чипом как бы не управляем, а просто, как бы, не знаю, просто с этой самой NFC-меткой там прикладываешься головой или чем-нибудь, куда это вшито, с тем, чтобы оплатить или себя идентифицировать. При этом все наработки, весь масштаб научно-технического потенциала работает прежде всего на военный сектор и изобретает все более и более смертоносное оружие. Ну и на фоне всего этого, там, один из витков сценария технопессимизма – это то, что искусственному интеллекту в какой-то момент начинает казаться, что, типа, да пошли вы все в жопу, ну, типа, я вас умнее, да, и он берет верх, и люди становятся уже, как бы, снизу машин. Что шутки шутками, но, в общем, просматривается в определенных сценариях бесконтрольного поведения искусственного интеллекта, особенно если его развивать как оружие того или иного типа. Потому что тогда в нем не будет прошиваться ничего типа азимовских законов робототехники, да, не убей, не вот это все, да, не навреди человеку и не допусти вреда человеку. Но, ты знаешь, поскольку вариант технопессимизма мне не нравится, то я стою на позициях технооптимистов. Ну, просто потому, что если стоять на технопессимизме, то, в общем, можно сейчас уже, так сказать, прикрыться простыней и ползти на кладбище. Вот. Я и стою на этих позициях, и стараюсь по мере сил действовать в направлении этих позиций. Например, так или иначе работая в образовательных активностях, воспитывая людей, которые, ну, как-то смотрят на мир с гуманистических, созидательных установок.
Мир ускоряется, прогресс ускоряется. Как, на твой взгляд, цикл жизни компании также будет ускоряться и сокращаться?
Да, все ускоряется. И, ну, более того, он ускорился. То есть, в силу того, что очень многие вещи сейчас в компаниях отводятся на софт, а софт гораздо более мобилен, легче раскатывается, легче заменяется, конечно, динамика жизни компании ускоряется. Ну, слушай, давай посмотрим на пресловутый топ-10-20, да, компаний капитализации, там новичков, тех, что вообще не существовали 10-20 лет назад, 20-30 лет назад, там большинство, если я правильно помню, и Google, и Facebook, и Amazon, кто там еще у нас, дай бог, Apple был, но тоже, Apple в новом поколении тоже ему 20 с небольшим, потому что Apple переродился в конце 90-х с возвращением Джобса. Ну, в общем, короче, Microsoft тоже, наверное, не такой молодой, но все равно, да, то есть цикл жизни ускоряется, конечно же, да, и это уже гораздо быстрее с точки зрения возможности выхода на большие обороты, что, кстати, рождает новые вызовы для тех, кто этим рулит, потому что, как я вот шутил, когда мы из стартапа вырастали там в образовательный холдинг, и команда изменялась из 10 там, до 50, 100, сотен, потом 1000 человек. Я шутил, что у бизнеса есть две проблемы. Обе прям радикальные и смертельно опасные. Одна из них – бизнес не растет, а другая из них – бизнес растет. Вот, потому что когда бизнес растет, вот это вот масштабирование быстрое, оно требует порой колоссальных скоростей перестройки руководителя, топ-менеджмента, процессов, регламентов. Я все время сравниваю онтологию групп с подростком, который растет в десятки раз быстрее нормального. То есть ты его только что там вот как бы типа одел, причесал, вытер ему сопли, как бы, и все, как будто он нормальный, отвернулся, он уже опять вымахал, как, все, отовсюду торчат руки, ноги, все, одежда порвалась, потому что он уже, ну, как бы, сильно больше этой одежды. В соплях материться, как бы, твою мать, все опять переделывать. И вот так постоянно находишься в работе с растущей компанией, которая все время требует нового тебя и пересборки.
Куда инвестировать сегодня?
Ну, слушай, я скажу банальность. В себя. Если вот то, что я сейчас стал делать, я стал инвестировать в себя. Я понял, что я как инвестор не имею особо конкурентных преимуществ. Ну, то есть, мои деньги ничем не отличаются от других денег. Но у меня 20-летний опыт стартап-менеджера. У меня 15 построенных проектов, из которых там несколько довольно вполне себе. Вот. Ну, вот на это и нужно ставить. Вот я и ставлю на себя. То есть, я вкладываю сейчас проекты, в которых я активно участвую как управляющий партнер и акционер. Все. Ну, за исключением, может, пара-тройки типа того, что где я учусь, да, вот скажем. Это тоже, правда, в себя, да. Вот я учусь быть участником корпоративного управления в самолете. Это очень интересный опыт. Я же никогда не работал в корпорациях. Я вообще не работал по найму никогда. И хотя бы как независимый директор на стратегическом уровне, но попробовать поработать с тем, что тебе не принадлежит, тоже интересно.
Что, Максим, спасибо большое за интервью.
Спасибо тебе,
что ты пришел к нам. Обязательно пишите в комментариях выводы, которые вы узнали из данного видео. Мне кажется, это было крайне глубокое, интересное интервью. Не часто удается послушать, а мне вот вживую пообщаться с человеком, который построил компанию с более чем 7 миллионами пользователей и который действительно думает вперед, думает в будущее, а не просто условно колотит бабло здесь и сегодня на инвестициях или чем-то еще. Поэтому обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube-канал, на Telegram-канал, на Instagram Максима. И самое главное, занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока.
Peace.
Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль, ютип. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, ютип. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, ютип. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, ютип. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль, ютип. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, ютип. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, ютип. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, ютип.